А вы говорите, мили, положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Давайте посмотрим. По-прежнему не очень серьезные пробки. По понедельникам вообще по Москве легче передвигаться, чем в другие рабочие дни. Но есть проблемы. Локально проблемы все равно сохраняются. По прогнозам 3 балла сейчас, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это внутренний МКАД в районе Путилково, то есть от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе. За пределами Московской кольцевой автодороги это Новая Рига перед Красногорском. Если вы едете в Москву, то еще перед Красногорском вам придется постоять в многокилометровой пробке. Я так вот просто не посчитаю, но километров 5-7, а может быть даже больше, эта пробка. На это обращаем внимание и не забываем о том, что пока 3 балла, 5 баллов нам обещают к 7 вечера. Теперь срочное сообщение. Только что РЖД объявило о том, что прямое железнодорожное сообщение из Пхеньяна в Москву, из Пхеньяна в Хабаровск будет восстановлено в июне, то есть уже в этом месяце 2025 года. Володин, председатель Государственной Думы, только что объявил о том, что перед депутатами Думы 17 июня будет выступать народный артист России и режиссер Никита Михалков. Володин поддержал предложение представителя «Справедливой России за правду», отметил, что Михалков очень многое делает для защиты ценностей, и его позиция заслуживает поддержки. Следим за новостями. Теперь, собственно, тема, которую мы будем обсуждать. Инициатива о возбуждении уголовных дел без заявления жертвы в случае причинения легкого вреда здоровью. Ее начинают уже оценивать. До этого появилась инициатива. Депутат от фракции «Новые люди», точнее, во фракции «Новые люди» в пресс-службе сообщили, что депутат Горячева разрабатывает законопроект о возбуждении уголовных дел без заявления жертвы, если причинен легкий вред здоровью. Для этого предлагается внести поправки в часть 2 статьи 115 и добавить новый квалифицирующий признак, если пострадавший находится в зависимости от обидчика, например, материальной, бытовой или психологической. Это дает возможность перевести такие случаи из частного в публичное обвинение, тогда уголовное дело можно будет возбуждать независимо от заявления жертвы. Его нельзя и закрыть будет, потому что пострадавший, к примеру, передумал или боится. Так вот, это хорошо или плохо? Вот что мы попытаемся, в чем мы попытаемся разобраться. Будет голосование, будем подводить итоги, но прямо сейчас напомню. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Адвокат профессор Янис Юкша. Янис Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, добрый вечер.
Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слушатели.
И, собственно, давайте приступим к обсуждению этой истории. Значит, возбуждение дела о домашнем насилии без заявления. Неважно, боится она. Все, государство начинает преследовать того, с кем человек живет. Даже если, как-то, как кажется, это не очень правильно. Янис Юкша.
Ну, вы знаете, конечно, чтобы делать какие-то либо выводы на эту тему, надо все-таки понимать, как устроена правовая материя. Дело в том, что наш уголовный кодекс дает разные виды возможности уголовного преследования. Есть дела частного обвинения, когда полиция, просто я буду говорить, дает отказ в возбуждении уголовного дела, и лицо само обращается в суд, это мировые судьи, и поддерживает обвинение, благодаря тем собранным доказательствам, которые у него есть. Второй вариант. Дело возбуждается по заявлению, а дальше идет следствие. Это дело частно-публичного обвинения, при разнасиловании. Если кто-то видит, что происходят какие-то, как ему кажется, деяния недолжного характера, недостаточно будет сигнализировать об этом правоохранительным органам. Нужно, чтобы жертва сама написала заявление, указав о том, что ее изнасиловали, проводится экспертиза, и, соответственно, после этого преследуется лицо, которое это сделало недолжное. И последний вариант, когда дело публичного обвинения, не нужно заявление граждан. В каком случае это применяется? Ну, вот нашли труп на улице, проезжала, в данном случае, машина полицейская. Все, ездит полиция, тратится горючее, платится, так сказать, следователям, проводятся экспертизы, труп поняли, что криминальный, и в данном случае преследуются те лица, которые, возможно, совершили, возбуждается по факту, возможно, совершили данное недолжное деяние. Так вот, что предлагается сейчас? Я считаю, что, конечно, гладко было на бумаге, забыли про овраги, и можно вспомнить несчастного дитя, которое выплеснули вместе с водой, когда достаточно будет, условно, я конструирую ситуацию, некому соседу, услышав некий скандал у соседей, опять же, попросту говоря, вызвать полицию, приедет полиция, видит, например, это совсем другая история, например, там что-то не поделили, а может быть и поделили, шутки ради и так далее, у кого-то какая-то гематома на руке, на ноге и так далее, просто совершенно тихо, спокойно едет полиция, забирает участников, возбуждается уголовное дело, и всех негодяев, так называемых, в кавычках, конечно, отправляют в места лишения свободы. Это невозможно, это неправильно, это неразумно и незаконно.
Но подождите, совсем или можно найти какую-то золотую середину между ситуацией, при которой, ну вот... Она написала заявление или он, неважно, в данном случае
вот
мы говорим...
Вот она, середина уже, она найдена, понимаете?
Она есть.
Пытаемся мы кроить Уголовный кодекс, изнасиловали 116-ю побои, что ее превратили, не хочется сейчас обсуждать эту тему. Но легкий вред здоровью. Во-первых, нужна экспертиза, то есть есть... лицо, которое обратилось, например, в травмпункт. То есть в данном случае установлено, что все-таки вред наступил, это легкий вред здоровью, понимаете, и так далее. Лицо опрашивается, то есть, попросту говоря, заявляет, да, мне в данном случае это легкий вред здоровью нанес конкретный злоумышленник. Неважно, кто он, зависит, не зависит. Вообще, я хочу сказать вот эти глупости о том, что забрать заявление и так далее. Нельзя забрать заявление. Но давайте мы просто прекратим эти глупости тиражировать во всех средствах, в средствах массовой информации, в кино, когда пошли, забрали заявление. Что значит забрали заявление?
Ну, то есть передумать...
Нет, ну что, вы заявляете о том, что на самом деле вы что, обманули правоохранительные органы? Что значит передумать?
Ну как-то же это работает,
люди ведь не придумали. Да не работает это никак. Это, извините, это клевета называется. Это в данном случае лицо, которое заявляет о том, что не было преступлений в отношении него, он обманул. Он пробуждается об уголовной ответственности по 306 и так далее. Заведомо ложный донос. Это в данном случае донос ложный. В данном случае предусмотрен в том числе уголовная ответственность за подобные проделки. Поэтому вот эти разговоры о том, что забрать заявление, вот эти глупости надо прекратить. Если возбуждено уголовное дело, ему присвоен длинный-длинный номер, там цифр, по-моему, 11 сегодня и так далее. Все. Никаких заявлений никто забрать не может. Есть понятие примирения сторон, но это совсем другая история по определенным статьям.
Вот.
Но это, пожалуйста, нет проблем. Это уголовный кодекс дает возможности в определенных случаях, если не тяжкое преступление, небольшой тяжести, можно сделать в суде и прочее, прочее. Но суд может не принять, как и следствие этого примирения. И лицо будет осуждено, на самом деле. Просто не принимается.
То есть,
не принимает?
Вы хотите сказать, что вот эта история, про которую многие считают, что они это точно слышали реальные истории, как она пожаловалась, или она пожаловалась на него, он пожаловался на нее, потом забрали заявление, и ничего не произошло, это придумки.
Это придумки, если было возбуждено уголовное дело, его закрыть нельзя. Я могу вам привести
Но
пример.
Но ведь не всегда возбуждают уголовное дело.
Это другая история. Это вопросы к правоохранительным органам. Я, например, участвовал, к сожалению, глубокому в одной истории, где там достаточно медийный человек, как бы просил меня помогать и прочее. Там было просто. Мне следствие говорит, следственный комитет. Говорит, ну, слушайте, мы 3 дня ждали. Ждали, что просто они как-то померятся. Ну, ерунда полная, глупость какая-то. Но они настаивают и говорят, что именно так и было. Все, говорит, у нас вариантов нет, возбуждено уголовное дело. Все. С этого момента поворота событий не может. Все.
Когда говорят про историю о том, что вот существует частное обвинение и существует обвинение...
А это в законе написано.
Ну, все. Так вот, то есть частное обвинение при этом не формулируется. В вариантах написала заявление, забрала
нет,
заявление.
Нет, вы можете написать заявление, будет отказ, в данном случае отказ, официальный отказ, он вам нужен как процессуальный документ. Вы вызвали полицию, написали заявление, что вот такое имело место быть, например, там побои и так далее. И в этом случае, пожалуйста, он дает отказ и указывает там, что это дело частного обвинения. Идите, господа, пожалуйста, хорошие, обращайтесь к мировому судье. Вы сами этим занимаетесь.
Янис Юкша, адвокат и профессор Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, с вашей точки зрения, возбуждение дела о домашнем насилии без заявления, это то, что нам нужно?
Я считаю, что это будет явно полезно. Я хочу сказать, что, конечно же, чисто теоретически, этот вот публичный, да, так называемый частно-публичный, значит, процесс, собственно, обвинения, он имеет место быть, это, он работает у нас в стране. Но есть одна небольшая оговорка. Это работает у людей, юридически подкованных, либо имеющих таких замечательных адвокатов, как, собственно, сегодня присутствующий, значит, мой коллега. Понимаете?
Спасибо.
Вот тем, у кого, конечно, адвокат есть в частно-публичное обвинение, все замечательно. Им дают отказ, и они пошли дальше. Вот. Но насчет примирения сторон действительно зачастую просто не возбуждают. У нас настолько перегружены, очень часто бывают правоохранительные органы, что не заинтересованы в том, чтобы разбираться. У них есть такой инструмент, возможность просто отказ дать для того, чтобы было вот это вот частно-публичное обвинение. Говорят, да нет, мы вам не отказываем, все нормально, вот смотрите, вы имеете право пойти. И все, и забыли об этом. И таких историй сплошь и рядом. Их очень много.
Ну, а тут, как я понимаю, если да. будет реализована новация, у них будет меньше возможностей
да. так они поступить. Обязаны будут, да, конечно, принимать соответствующие процессуальные решения. В противном случае прокуратура будет иметь, значит, будет говорить, смотрите, нет, вы неправильно сделали, что вы им отказали. Вы обязаны были разобраться в этой ситуации. Смотрите, побои есть, зафиксировано. Заявление есть или даже его нет. Неважно.
Вот это ключевой есть? Момент, есть
это
или
важно.
Нет.
Да, да,
потому
да.
что если оно есть, и сейчас все будет то же самое. Мы говорим, что нужно разбираться, а кто будет... Помните, а кто ж рубить-то будет, как Россия молодая? Говорит, я тебе голову отрублю. Говорит, а кто ж рубить-то будет? Кто этот волшебники, которые будут этим заниматься?
Александр 656, сотрудников и так не хватает. Если по каждому поводу возбуждать уголовное дело, нагрузка будет еще больше.
Я в этом плане не соглашусь. Слишком много бумажной волокиты для сотрудников, и многие на это жалуются, что нужно нам систему менять и упрощать, потому что как-то же справлялись. Я разговаривал со многими прокурорами, следователями, которые работали в 90-х годах активно, да, и которых, значит, было огромное количество уголовных дел, и, уверяю вас, были намного более тяжкие и в большем количестве эти уголовные дела, которые они расследовали. Ну, как-то им удавалось все это разрешать. Просто сейчас, как говорят, по крайней мере, многие сотрудники, значит, ты обязан вообще везде там, на каждый свое действие рапорт подавать. Значит, постоянная какая-то бумажная работа. Меньше, значит, бумажной работы, упростить процедуру, оптимизировать ее. И, на мой взгляд, всего будет достаточно в этом случае. Возможность есть. И я вас уверяю, что отмахнуться, значит, и потом 10 раз отписываться этому участковому, как это часто бывает, понимаете? Потому что побои есть, и потом, значит, человек не согласен с этим, начинает действовать, значит, одну жалобу написал в прокуратуру, вторую, третью, пятую, десятую.
Вот вы говорите, все-таки подождите, вы говорите...
Он столько же времени потратит, что он будет значит, что он будет материал для уголовного дела, для следователя собирать, что он просто так будет отписываться.
Нам просто, видимо, есть смысл чуть более подробно поговорить о вариантах, да? Ну, для того, чтобы... Вот вы сейчас говорите, побои есть.
Я хочу оговориться, побои и легкий вред здоровью – это разные вещи.
А вот давайте, я как раз именно это хотел бы, чтобы мы более детально проговорили, а то чувствуется, не хватает этой истории. Значит, давайте попытаемся представить себе ситуацию. Вот формулировка. Возбуждение уголовного дела без заявления жертвы в случае причинения легкого вреда здоровью.
Да.
Ведь мы именно этот вариант рассматриваем. Да. Вот вы можете описать какой-то случай, который вот сейчас не предполагает возбуждение уголовного дела, а тогда будет предполагать? Вот чтобы мы понимали разницу, как было, как стало.
Ну, давайте, наверное, начнем с моего коллеги.
Давайте.
Ему, у него, он как практик.
Ну, хорошо. Хорошо, да, конечно.
Давайте.
Вообще, понимаете, в чем дело? Я уже говорил и хочу повторить. Установить вред здоровью может только экспертиза. Никто не может в приглядку, ни участковый, ни какой-то полицейский, который посмотрел гениально и сказал, ну, это легкий вред здоровью.
Вот конечно и... же. И потому и вопрос, потому что вот прозвучало, побои есть.
Вот.
Значит, где-то что-то зафиксировано.
Вот. Значит, человек... Не просто так зафиксировано. Это надо зафиксировать именно и понять, что это легкий вред здоровью. Поэтому человек идет, обращается в травмпункт. На сегодняшний день одно заявление любому врачу, что травма криминальна, что я не упал, извините меня, поскользнувшись там на, говорится, на льдине, на льду около подъезда, однозначно совершенно обязан, это обязанность сегодня, здесь и сейчас нашего любого травмпункта послать телеграмму, уведомить местное ОВД в существовании вот этой криминальной травмы. И, соответственно, обязаны вызвать этого человека и прояснить, насколько это криминальная травма. То есть его будут в любом случае опрашивать, его попросят написать заявление, и вот задача-то, идея-то заключается в том, что в одном случае он пишет заявление, и дело запускается, а в другом случае он как бы не пишет заявление.
А дело запускается все равно.
И вот, и это очень опасно. Потому что,
то есть, по сути, говорю, получается, если ты просто пошел для того, чтобы подлечиться.
Этого, да, дело бог с ним, подлечиться. То есть, ну, давайте опять конструируем. Это мириады. Жизнь, она гораздо многогранней, чем...
Просто так сказать, хочется хоть какой-то вариант, из которого мы поймем, вот было так, а будет так.
Это очень опасно. Я хочу сказать, что это достаточно недобросовестных соседей, каких-то свести счеты, желания.
Но соседи прочее, не могут... Прочее. Подождите. Но
почему нет?
Тогда вопрос. А как соседи задокументируют историю, да, с
соседи никак.
Легким вредом здоровья?
Наряд, их повезут, приедет, может быть, вызовут врача или их отправят на свидетельствование в травмпункт, в конце концов. Это все делается, они сами их отвезут, сам наряд отвезет в травмпункт, видя, что есть травму и прочее, прочее. Как, извините меня, на алкоголе на свидетельствование возят гаишники, вот так же то же самое. Но еще раз говорю, мы конструируем ситуацию, она почти нереальна. Сегодня совершенно все четко работает. Если вы считаете, что несет вред здоровью, во-первых, вы сходили в травмпункт, у вас есть освидетельствование травмы и так далее, вы пишете заявление, и в данном случае, проводя экспертизу, сметок называемая, он устанавливает, что можно говорить о том, что нанесен принесен легкий вред здоровью. В этом случае возбуждается уголовное дело, экспертиза, естественно, совершенно имеет место быть, и лицо получает наказание. Оно не очень страшное, но в данном случае это судимость, и это серьезно.
Но подождите, я все-таки возвращаюсь, давайте, к истории.
Давайте.
Значит, вы хотите сказать, что если сейчас соседи сигнализируют, если приезжает наряд, то что здесь не работает сейчас и заработает при новых правилах?
Я не знаю, что заработает. Получается, что приезжает наряд, они видят, что, например, у человека
некая гематома.
Гематома,
ну, да.
Это связано там с определенными на лице и так далее. Есть градация. Но на руке, конечно, гематома это не является легким вредом здоровья,
да.
А то, что связано с головой и прочее, прочее, есть. То есть, фактически, ага, у тебя вот тут, значит, гематома, что у тебя еще тут? Там страшное дело. Все, поехали, неважно, писать, не писать, можешь ничего не писать.
То есть, подождите, сейчас, значит, они видят гематому, они говорят, да, пишешь заявление,
да,
или нет?
Да, если да, пишешь, нет, то... заявление, расскажи, что было. Надо же установить факт, мало что думает сосед. А получается, что в данном случае ничего делать не нужно. Вот достаточно простого факта, что некий есть вред здоровью, соседи, как свидетели, проходят, они пишут, что да, вот был такой момент, все, привет.
Был шум, был...
Да, был всё. Привет, и поехал этот несчастный, почему муж, кто угодно там.
Неважно,
понимаете, да,
может
быть. И поехал он.
Это может быть жена.
Говорится, на год, условно говоря, хотя бы, и либо судимость. А потом они в ужасе, эта семья, потому что у них все рушится, у них дети, дети, которые становятся детьми уже человека осужденного. Это надо навсегда. Это ничего не удастся потом
так это власти постереть. Это все в том числе должны потом рассматривать в суде, разве не так?
Да это все может быть рассматрено в суде. Если я говорю, если человек получает судимость, то на сегодняшний день это все тянется за человеком шлейф на всю жизнь. Ему ставят флажок, и все, и дети его тоже с родителем флажком, и прочее, прочее.
Янис Юкша, Иван Мельников. Ну вот теперь, когда мы чуть подробнее, как мне кажется, попытались разобрать эту историю, все равно говорите, да, это надо пробовать?
Конечно, надо пробовать, потому что, во-первых, человек, если это жертва домашнего насилия, он живет вместе с этим человеком, да, и вот когда у нас нет этого обязательного инструмента, ну, участковый написал, условно, отказной, да, материал, и человек должен идти в суд, а пойдет он в суд, не пойдет, когда они еще вместе находятся, и если вдруг есть постоянные вот эти вот побои, издевательства какие-то регулярные, да, вот стало это известно, понимаете, уже ему не отвертеться будет, его уже вызовут в полицию, начнут расследовать.
Так с большей опаской вызовут,
его подождите, осудят.
Да. С большей опаской будут вызывать полицию, разве не так?
Нет. Не будет так, потому что в том-то вся и суть, в том-то вся и суть, что с большей опаской. А с чего вызывать, значит, первое, стало известно, из-за показаний вот тех же самых замечательных соседей. Это хорошо, когда соседи у вас, значит, слышат, что что-то происходит недоброе, удары какие-то, еще какие-то вещи, да, происходят. У нас иногда, знаете, непонятно, что творилось, значит, издевательства ежедневные, да, как это было в некоторых делах. В том числе в деле, например, тех же сестер Хачатурян, да, в которых вот сейчас все разбираются, значит, там же все начиналось с того, что если бы его тогда, вот этого вот отца, да, если бы тогда его преследовали правоохранительные органы из-за того, что были побои на его детях, на его жене, если бы по этим заявлениям, значит, его соседей...
ключевое слово, по заявлениям, они соседи, же, жена писала заявление.
Писали. Ну, она, значит... кстати, ну, знаете, что самое интересное?
Не реагировали.
Значит, они пришли, я вам рассказываю интересный момент. Он написала на заявление, она пришла, значит, с этим заявлением в полицию. Пришел он туда, с ее слов. И эту ситуацию, значит, условно решил, и ее же вывел потом, и дальше продолжал избивать. То есть, как бы, понимаете, какая ситуация? То есть, не стали рассматривать, они там, ну, написали, ну, легкий вред здоровью, там, вы имеете право, отписались, да. Отказной, да, что вы имеете право, это жена, которая, значит, у нее нет должного уровня юридического образования, там, да, соответственно, нет возможностей каких-то, у нее нет такого прекрасного адвоката, как Янис Александрович, понимаете?
Но все-таки и, сослагательных наклонений не бывает, как
да,
мы понимаем.
Из-за этого, может быть, не было бы и смерти этого человека, и, может быть, раньше бы разобрались, и не было бы всех этих издевательств, нарушений законов, этих воткнутых ножей в ногу там жене, и этих издевательств над дочерьми, не было бы этого ничего, может быть, понимаете? Поэтому здесь такой момент, на мой взгляд, здесь как раз есть действительно такая необходимость. Единственное, я бы еще добавил, что вот потенциальных жертв этого домашнего насилия, их еще надо обеспечить безопасность. То есть, если они живут в одном помещении, то есть должны постоянно, этот участковый должен приходить регулярно и проверять, все ли там в порядке,
сидеть
не происходит ли что-то.
Рядом с кроватью.
Нет, ну это вообще отдельная история. Тогда получается, что человек, который начинает жаловаться на кого-то в семье, он должен понимать, я жалуюсь, значит, завтра я буду жить в другой квартире.
Ну,
чувствуете?
Ну, это из серии, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Ну, что вы.
Янис Юкша, адвокат, профессор Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Это программа «Своя правда». Мы сегодня обсуждаем историю про возбуждение уголовных дел в случае, когда мы говорим по поводу домашнего насилия, без заявления жертвы в случае причинения легкого вреда здоровью. Вот насколько правильная эта идея, каковы перспективы того, что будет происходить, когда и если это станет законом, мы и обсуждаем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июня, сейчас 17.36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем сегодня одну тему. Значит, что касается пробок, 4 балла. Нам обещали 4 балла на 6 вечера. Но вот видите, в половине шестого уже 4-бальные пробки. Дальше хуже, 5 баллов в 7 вечера по прогнозам. Правда, к 8 вечера 3-бальные пробки нам обещают. Значит, теперь срочные сообщения. Центробанк понизил курс доллара на 10 июня, теперь 79.15, курс евро 90 рублей 37 копеек, это с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что сейчас на лентах агентства РИА Новости, заявление Мединского. Украина, нет, если бы Украина хотела мира и принимала решение сама, мирный договор с Москвой, говорит Мединский, был бы подписан 28 февраля 2022 года. Условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает сегодня. Это снова заявление Мединского, срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Тема, которую мы сегодня обсуждаем в рамках программы «Своя правда». В СПЧ считают правильной мерой возбуждение дела о домашнем насилии без заявления. Это член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сказала, что это правильная инициатива, это будет хорошим предупреждением домашнего насилия и поможет избежать трагедий. До этого, со ссылкой на пресс службу фракции «Новые люди», было сообщение ТАСС. Депутат Ксения Горячева разрабатывает законопроект о возбуждении уголовных дел без заявления жертвы, если причинен легкий вред здоровью. Для этого предлагается внести поправки в часть 2 статьи 115 и добавить Уголовного кодекса, и добавить новый квалифицирующий признак, если пострадавший находится в зависимости от обидчика, например, материальной, бытовой или психологической. Мы это обсуждаем. Янис Юкша с нами сегодня, адвокат, профессор и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Голосование продолжается в Телеграме. Соответственно, мы продолжаем собирать ваше мнение. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Янис Юкша, а вот эта история про квалифицирующий признак. Если пострадавший находится в зависимости от обидчика, насколько это принципиально что-то меняет? Ну, особенно, когда вот говорят, материальная зависимость, бытовая зависимость, психологическая. Это же ведь очень субъективно, как мне кажется.
Абсолютно субъективно, но, конечно, красивая фраза, она говорит о том, что если вот направлена она на дно, видимо, люди думают, что это женщина, хотя это совсем не так. У нас, к сожалению, мужчины подвергаются насилию, о самому серьезному, иногда даже не физическому, а моральному и прочее, прочее. Но неважно. Важно то, что, конечно, признак как бы смягчает требования закона. Но зачем опять мы нагораживаем какую-то такую сомнительную конструкцию, когда ни одно, ни второе будет невозможно или очень сложно доказать? Все-таки этими вопросами будет заниматься дознание, то есть, попросту говоря, определенный уровень полицейского, скажем так, полицейского расследования. И в этой связи думать, что там все, не знаю, пинкертоны или там великие сыщики, ну, конечно, сложно. Действия будут очень формальные, и они могут привести, я подчеркиваю, к негативным последствиям. Если женщина понимает, что, например, женщина, даже вот я в логике этой парадигмы я пытаюсь думать, если женщина действительно, как вы говорите, подвергается постоянному насилию, как пишет заявление, казалось бы, а да, в чем разница, что написали заявление и не возбудились, извините, хотя должны были это сделать, что не написали, они также не возбудились. Мы говорим не о том, недобросовестно поведение сотрудников в данном случае мы отвергаем, потому что это другая история. Мы говорим о том, что как вот все добросовестные, все молодцы. И вот тут получается, что у тех же сотрудников не будет никаких вариантов действительно коммуникации с гражданами и восприятие правильности, не иначе, как в данном случае с возбуждением уголовного дела.
Это Янис Юкши, мы говорим о возбуждении или невозбуждении уголовных дел, и теперь тот же вопрос к Ивану Мельникову. Все-таки вот эта история, как квалифицирующий признак использовать нахождение пострадавшего в зависимости от обидчика, материальный, бытовой или психологический, или, возможно, во всех вариантах. А это действительно, с вашей точки зрения, на практике легко квалифицировать, или это скорее субъективная история?
Вы знаете, чисто теоретически это легко будет сделать после того, как появится первая практика применения по этой статье. То есть, когда даст соответствующее разъяснение суд в начале первой инстанции, потом же я не сомневаюсь, что кто-то будет обжаловать эти приговоры, пойдет потом вышестоящие суды, будет разъяснение Верховного суда.
Это нормально, например, вводить правила, а потом как-то это корректировать, исходя?
Мы говорим о том, что это в принципе будет работать. Но вопрос в том, что, значит, работать это реально начнет. Вот чтобы ни влево, ни вправо. Понимаете, после того, как у нас будет разъяснение соответствующее. Вот когда будет разъяснение, тогда у нас начинает работать. У нас часто очень вот эти вот разъяснения Верховного суда, на них опираются. Хоть суд и независим, и, значит, имеет право принимать решения по собственному мнению, там, выносить. Но объективно у нас всегда суд смотрит разъяснение Верховного суда.
О чем говорил?
Да. Оглядывается. Да, оглядывается на это. Поэтому вот это практически всегда так. Есть еще один нюанс, на который не стоит забывать. Опять же, вот про этот вот квалифицирующий признак, это важная часть. Но есть же еще у нас одна очень важная категория. Мы тут вот говорим мужчины, женщины, дети. Вот кто страдает больше всех от домашнего насилия. И понимаете, здесь, конечно, отдельный вопрос, потому что правоохранительные органы объективно, на мой взгляд, должны более жестко эту историю профилактировать. Потому что на сегодняшний день вот эти вот... Вы знаете, мы получаем сейчас статистику по 90-м годам, по началу 2000-х, значит, когда взрослых людей опрашивают вот у детей, в скольких семьях так или иначе они подвергались домашнему насилию. И какие-то очень страшные цифры, чуть ли не в половине случаев, действительно были какие-то такие вот нюансы. И, естественно, это понятно, что это вообще, это не только, конечно, работа правоохранительных органов. Это все должны работать в этом направлении. И государство максимально разъяснять, и органы опеки работать. И как бы, но если там реально постоянное физическое насилие идет, уголовные дела должны быть, и надо, так скажем, да, людей наказывать соответствующим образом.
Это Иван Мельников, Янис Юкша. А если, вот мы все подбирали, он, она, а если жертва ребенок?
Вы знаете, вот красиво, когда мы, как говорится, в эту схему включаем детей, тут сразу возникает некое вздыхание, конечно, это ужасно и прочее, прочее. Но дело в том, что закон формален. Мы говорим о нанесении легкого вреда здоровью. А при чем тут да-да семья? А при чем тут дети? А во всех что, остальных случаях будет по-другому? Извините меня, а это может быть какие-то на работе, в какой-то реальной жизни, соседствующие люди, на улице, где угодно, понимаете? Тогда давайте выделим, не будем уже...
Не, подождите, там пострадавший не будет в психологической или материальной зависимости?
Вот, опять как ее определить? Тогда не будем мы стыдливо прятать глаза, и, может быть, появится раздел в Уголовном кодексе «Насилие в семье». Давайте так и сделаем. Сколько можно муссировать эту тему? Но это будет другая история. Но если мы говорим про легкий вред здоровью, вообще, в принципе, на сегодняшний день ситуация сконструирована достаточно четко, и добавлять туда подобные вещи, мне кажется, неразумно.
То есть отдельно прописать историю про насилие в семье?
Которая не будет относиться к легкому вреду здоровью напрямую. Это будет совсем другая история. Она даст импульс определенных профилактических, о которых мы здесь говорили, работ.
Да. Но зачем насколько я понимаю, эту идею не вы первый поднимаете, но она не реализована. Будет. Скажите, почему, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, потому что это недешево. В принципе, должно быть подразделение, которое будет этим заниматься.
Отдельное?
Конечно.
Но настолько кто? Серьезно?
Кто? Настолько серьезно, потому что если взять семья и детство находится под защитой государства. Вот на сегодняшний день мы не в полной мере реализуем этот момент. Органы опеки и попечительства пытаются себе присвоить функции иногда, в том числе и правоохранительных органов, но это не их компетенция, понимаете? Поэтому должно быть, да, подразделение, которое работает. Есть же там всевозможные комнаты, условно говоря, фонды и прочее-прочее, там, полиции, которые занимаются с детством и прочим, неблагополучными подростками. Вот, наверное, туда. И если мы дополнительно добавим в уголовный
кодекс... Но там же не обязательно будут дети, там, возможно, взаимоотношения между мужем и женой.
Мы сейчас говорим, давайте так, вот ничего не звучит про семью, не надо красиво туда как бы все сбрасывать. Мы говорим о легком вреде здоровья.
Это я, не с Юкши, Иван Мельников. Может быть, действительно отдельно рассматривать с точки зрения уголовного кодекса все, что касается так называемого домашнего насилия?
Ну, чисто теоретически, то, что закон о профилактике домашнего насилия, какой-то вот такой, знаете, прям отдельно закон, который бы совокупность мер, значит, действительно, как сказать, предполагал, я считаю, это очень здравая идея. Но если говорить вот непосредственно про вот эту вот профилактическую меру, вот именно про легкий вред здоровью и про необходимость, так скажем, да, работы уже правоохранительным органам по, не по факту заявления, а по факту предполагаемого совершения преступления, по факту получения информации о том, что данное, значит, преступление было совершено. Это действительно очень полезная будет инициатива в комплексе, но надо что-то делать с профилактикой. То есть нужно больше, на мой взгляд, конечно, продумать именно профилактические мероприятия. Я не призываю забирать детей и, значит, из семей ни в коем случае, но заставить родителей, например, пойти к психологу, то есть заставить их, чтобы органы опеки более серьезно к этому относились и сказали: так, если вы срочно, последнее там китайское предупреждение, значит, вы вместе пойдете там к психологу, будет с вами там работать, еще какие-то, ну, то есть меры предпринимать, или там прекратить, чтобы родитель прекратил пить, да, то есть как-то к нему более серьезно, например, там определить, я не знаю, на несколько там дней, да, чтобы он понял вообще всю жесткость этой ситуации, принудительно там вытрезвитель этого родителя определить, чтобы он прекратил там пить и буянить. А потом обратно вернуть, пожалуйста,
в семью. Но это не проблема вторжения государства в семью.
Я считаю, что вот здесь оно должно быть. В таких случаях это лучше будет так. Но я еще раз подчеркиваю, не забирать детей сразу, нет.
Это вы сказали, да?
Да. То есть и потом, чтобы человек осознал все происходящее и начал меняться. Если, конечно, он меняться не начал, если он продолжил там избивать свою жену, детей, как это, к сожалению, происходит, пить или там употреблять наркотики, значит, противоправные действия совершать. Ну, конечно, такого человека лучше подальше от семьи держать.
Но это что Иван делать? Мельников, Янис Юкша. А то, что мы сейчас начали обсуждать, это не станет большим вторжением государства в семью?
Ну, конечно, станет. Мы уже видели примеры европейской, так сказать, цивилизации, когда вот эта ювенальная юстиция, попросту говоря, не дает житья семьям, и они убегают, как бы, и она, там сплошные злоупотребления, они убегают в страны, где подобного нет. Я еще раз хочу сказать, если мы говорим в чистом виде про 115-ю, легкий вред здоровью, который предусматривает достаточно серьезное, ну, серьезное по данным сюда, уголовное наказание.
Если вы опять к этому, то я хотел бы все-таки вернуть нас к истории. Про домашнее насилие можно поговорить как предложение.
Но это другое.
Но пока этого другого нет. Может, так?
Ну, подождите, ну, давайте мы сейчас, там, не знаю, 105-ю убийство туда же привяжем. Ну, почему тут, понимаете, в чем дело? Какой-то лоббистские интересы. Все время этот разговор возникает про некое домашнее насилие. Но раз вы так считаете, что необходимо на сегодняшний день
дать... То есть, если есть проблема, должна быть отдельная статья?
Ну, не то, что отдельно, это совсем другая проблема-то. Мы говорим про легкий вред здоровью или мы говорим про домашнее насилие? Это разные вещи.
Мы говорим о домашнем насилии, в результате которого получается легкий вред здоровью.
Ну, это частный случай, понимаете? И легкий вред здоровью, это может быть где угодно, на работе, я говорю, во дворе.
Если я правильно понимаю депутатов, они как раз и говорят, ну вот мы понимаем эту проблему и говорим, давайте введем квалифицирующий признак о зависимости жертв.
Ну, еще раз говорю, ее очень сложно доказать. На работе, например, вы зависите от определенного должностного лица, опять нюансы и прочее, прочее. Ну, можно про... А вы зависите, например,
в доме... Да, действительно, на работе материальная зависимость получается 100%.
Психологически.
политическое вроде тоже.
А вы зависите от каких-то чиновников там и прочее. Ну, вот опять начинается кино и немцы. Ну, то есть вы пришли с заявлением, что-то там не так пошло. Я еще раз говорю, что если вам что-то не нравится, сегодня все механизмы есть, но напишите заявление. Будет
ну, проведено... что-то же останавливает, значит, есть проблема.
Вот. Вот, но это не семья, понимаете, пытаются привязать, и на этом фоне дети, семья, все плачут, ужас, ужас, и давайте мы внесем. А когда внесем, а там будем разбираться, вот пленум выступит и так далее. Давайте все-таки начинать по-другому действовать. Сначала мы думаем, потом делаем, а не наоборот.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем. Да, еще вопросы. Два вопроса от наших слушателей. Вы пишите через Телеграм, говорит МСК-бот, либо через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Иван Мельников, что-то можете сказать? Это кто у нас? 630-му, который спрашивает, вот когда мы эту идею обсуждаем, тут вот ювенальную юстицию Янис Юкша в этом смысле заграничную вспоминал, но в принципе, а есть какая-то международная практика? Или мы свой путь опять придумываем по истории с борьбой с домашним насилием?
Важная часть, что международная практика, конечно, есть. И если говорить про международную практику, там вопрос этой ювенальной юстиции, почему к нам бегут? Я с такими людьми, со многими общаюсь. И помогаю им, соответственно, консультировать по поводу возвращения, ну, то есть приезда сюда в качестве беженцев, да, или репатриации наших соотечественников из-за рубежа. Многие ко мне обращаются.
Ну, ювенальная юстиция – это прежде всего взаимоотношения родителей с детьми, а не родителей между собой.
Смотрите, сейчас, секундочку, я объясню ситуацию. В чем здесь суть? Что они бегут от другого, что у них в школах навязывают обязательность, например... Ваш ребенок имеет право пол свой выбрать. Или им там дают по ЛГБТ какие-то уроки. Понимаете? И если родитель будет выступать против этого, он скажет, не хочу я, чтобы мой ребенок ходил на этот, там, на урок по, значит, по вот этой вот незаконной экстремистской ЛГБТ идеологии.
Да, типа, чтобы... Ну, мы отходим от темы.
Смотрите, раз, ЛГБТ – это экстремистская организация, да, запрещена, да, на территории, да, Российской,
то,
Федерации.
Смотрите, то заберут тогда ребенка. Вот в чем суть. Вот мы про это говорим. Вот она, ювенальная юстиция во всей красоте. В Швеции
заберут, если ребенок даже скажет, что кого-то хлопнули по попе, извините меня. После, если это узнают, приедут и заберут инспектора.
И все-таки про международный опыт решения проблемы... Вопрос был об этом скорее.
Вот в том-то и дело, у нас свой путь, и мы-то, у нас-то не будет вот этого. И поэтому хуже от этого не станет. Наоборот, начнут наконец-то разбираться. И, может быть, поймут всю проблему. Потому что количество уголовных дел возбужденных, мы поймем реальную статистику, что у нас происходит. Потому что на сегодняшний день этой статистики нет. И мы не можем точно говорить.
Международная практика какая-то существует, Янис Юкшин?
Существует международная практика, но она настолько гипертрофирована, что нам на нее даже ориентироваться нет смысла, я считаю. Это подчеркиваю. Это есть барышни, которые в свое время там... у нас вздыхали и покрикивали с экранов телевидения и в интернете, но эти барышни, слава богу, сегодня далече, и, так сказать, возвращение даже к этим тезисам, мне кажется, нецелесообразно. На сегодняшний
день... ну, на Западе нет, даже не на Западе, в принципе, за пределами Российской Федерации нет проблемы домашнего насилия или ее как-то не так решают? Вы заблуждаетесь,
все есть, конечно, все есть, не все так просто, все то же самое, а может быть, в ряде случаях еще хуже. Просто у них есть, например, в той же Финляндии, я могу привести пример, у них, знаете как, чем больше соберем, тем будет, так сказать, больше премия. Тем больше они людей, детей привезут, так сказать, для якобы проблемных вот из подобных семей, тем больше они освоят бюджетных денег определенным образом. Они в этом напрямую заинтересованы. И это перерастает в такую глупость, которая приводит к чудовищным последствиям.
Похожая история есть как раз по детям, которых мы вывозили с Украины. Это громкая история. Значит, мои коллеги занимались расследованием. Их вывозили из детских домов в ту же самую Аргентину или еще в целый ряд, в Испанию там, и так далее, через Испанию, там, например, в Аргентину. И были реально, то есть на сайте вот этих вот фондов реально были, значит, цифры. Вы можете ребенка взять в аренду. Вы можете его взять в аренду. Вы представляете, какой ужас творится? Вот это, конечно, недопустимо абсолютно. И здесь вот эта вот ювенальная юстиция недопустима. Но, знаете, у меня появилось еще одно решение этой проблемы. Учитывая, что, давайте так, объективно, мы все об этом говорим. Наверное, правильно будет всех собрать, создать нам какую-то рабочую группу по вот этой вот тематике, по защите прав, значит, по защите семьи, детство, материнство, вот такую рабочую, супер специалистами.
Да? Можно поработать.
Не только решать вопросы здесь у нас в стране, но и за рубежом, потому что их огромное количество. Вот явный пример. Например, я недавно вот тоже обращался нашему соотечественнику в Америке, вот сейчас его пытаются забрать Франция, да, экстрадицию провести. У соотечественника трое детей. Анатолий Легкодымов, это наш программист прекрасный, значит, его сейчас Франция забирает, по тем же самым основаниям пытается на 20 лет судить. Ну, надо что делать? Надо же этим трем детям помогать, потому что в противном случае будут ущемлены их права.
А вы знаете, что он сделал, видимо, этот человек? Я предположу, с большой долей вероятности. Дети у него являются гражданами...
России?
Нет, а если... Вот мы не
России,
знаем это.
Я знаю.
Я знаю. А я вам знаю случаи, говорю. Когда да? дети являются гражданами США, люди специально рожали их на территории США, а потом их каким-то образом экстрадируют, старших. А им говорят, они говорят, дети, говорят, а детей мы вам не отдадим, дети-то граждане США.
Вот.
А вы-то, мы сейчас, у нас педофилов есть тут семья, нам их поддерживать надо, так сказать, нетрадиционные. Мы туда детей отдаем, я не шучу сейчас, ни в коей мере. И в данном случае, ты, говорит, ты свободен, ты езжай непонятно куда, а дети останутся на
территории.
Ярослав
Александрович поднимает очень важную тему, что действительно надо защищать наших соотечественников и детей
серьезно,
за рубежом.
Очень серьезно.
И тех, вы знаете, у нас до последнего времени только недавно был принят закон, что ребенок имеет право, если у него один из родителей, получить гражданство России. Из Австралии. Вот ко мне женщина обращалась с криком о помощи, со слезами, что она не могла привести своих детей, потому что там муж и все правосудие на его сторону становилось. А он творил непонятно что в семье. Избивал ее, детей избивал, да, и, значит, и творили там и непонятно что.
Вот. Но это она большая, не могла серьезная проблема, и ей
сюда.
Надо заниматься.
И все-таки надо заниматься семьями и на территории,
конечно,
Российской Федерации.
Конечно.
639-й как бы предлагает вспомнить все-таки. Мы же пытались разобраться, а что там бывает. А у них, говорит, есть ордер на расстояние. У нас, я, говорит, не представляю, как это устроить, как можно к жене не приближаться там на 200 метров, живя с ней в одной квартире. Или что-то можно сделать, у нас совсем мало времени. Давайте совсем коротко.
Но вы сами отвечаете на вопрос. Это невозможно технически, поэтому гладко было на бумаге. Ну, а про враги мы как-то запамятовали.
Возможно, да, я Иван считаю, Мельников. Слушайте, у нас же есть электронные браслеты те же самые, все что угодно. Сейчас технические возможности супер, вообще все что угодно. На какой-то небольшой промежуток времени закупаются, и это стоит сейчас недорого. Все дешевле и дешевле эти GPS-трекеры, ну, законные. И можно одеть просто вот этот вот электронный браслет. Попробуй, подойди. Подошел, все, сработали правоохранительные органы, и мы тем самым можем действительно реализовать вот эти вот самые охранные ордера. И я считаю, это очень полезная инициатива.
Знаете, я находясь на Ленинградке, сегодня, оказывается, езжу все время по Шереметьево. Но это вот факт. Вот здесь и сейчас.
Это то вопрос о том, как это может работать.
Да, как это работает. По поводу не приближаться. Вот цирк будет с конями.
В связи с упоминанием ЛГБТ еще раз напомню, что организация признана экстремистской и в России запрещена. Еще раз напомню, что мы сегодня в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю о возбуждении дела о домашнем насилии без заявления, насколько это правильная мера, если такие дела таким образом будут возбуждаться. С нами сегодня Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, и адвокат и профессор Янис Юкша. Значит, Александр 656 в этом смысле пишет, что в России самое лояльное законодательство. Что скажете, Янис Юкша?
Ну, я во многом соглашусь. Если мы говорим про семью и отношения в семейных, да, там все очень жестко заурегулировано, и совсем другая история. Но
коротко.
Это, еще раз говорю, это никакое не имеет отношения в данном случае к 115-й легкого вреда здоровью.
Самое лояльное у нас законодательство. Что скажете, Иван Мельников?
Действительно лояльное, и, к сожалению, мы пожимаем плоды, поэтому нужно вот именно в вопросах профилактики и в вопросах контроля за вот этим начальным бытовым насилием, потому что малое зло рождает большее.
В Госдуме разрабатывают законопроект о возбуждении уголовных дел без заявления жертвы. Будет ли эта мера эффективна в профилактике домашнего насилия? Как вы думаете, самый популярный ответ? Да, нет, нет однозначного мнения, мне неинтересно. Иван Мельников.
Думаю, да.
Нет.
На самом деле вот что получается. 46% говорят «да», у 32% однозначного мнения «нет», 19% выбирают вариант «нет», и 3% это неинтересно. Вот что у нас получилось. С нами были Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, и адвокат и профессор Янис Юкша. Благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо вам.